Глава 15. Наставление для цивилизованных людей. Нарада Муни продолжал: «Дорогой царь, одни брахманы необычайно привязаны к кармической деятельности, других же влечет к аскетическим подвигам. Среди брахманов есть и такие, кто изучает ведические писания, и кто-то, их совсем немного, пытается обрести знания и практикует ту или иную систему йоги, в частности, бхакти-йогу. Человек, который желает освобождения для своих предков или для самого себя, должен давать милостыню брахманам, идущим путем безличного монизма, гьяна-ништхам. Если таких брахманов нет, то можно давать милостыню брахману, привязанному к обрядовой деятельности, кармаканде. Совершая подношение полубогам, следует пригласить только двух брахманов, а совершая подношение предкам, можно пригласить трех. Или же, как в том, так и в другом случае, достаточно одного брахмана. Даже если человек очень богат, он не должен чрезмерно тратиться на проведение этих обрядов и приглашать на них больше брахманов, чем нужно. Если человек, совершая шрадху, стремится накормить очень многих брахманов или своих родственников, он неизбежно допустит ошибку в соблюдении предписаний, касающихся времени, места, атрибутов и самого обряда, а также не сможет оказать должные почести всем приглашенным и тому, ради кого этот обряд проводится. Если появляется возможность, нужно в благоприятное время и в подходящем месте с любовью предложить мурте Верховной Личности Бога пищу, приготовленную на топленом масле, а затем угостить этим просадом достойного человека, вайшнава или брахмана. Такое подношение станет для человека источником вечного благоденствия. Надо угощать просадом полубогов, святых, предков, остальных людей, своих домочадцев, родственников и друзей, видя в каждом из них преданного Верховной Личности Бога. Человек, хорошо знающий религиозные принципы, ни в коем случае не должен предлагать во время шрадхи пищу, приготовленную из таких продуктов, как мясо, яйца или рыба. И сам он, даже если он кшатрий, не должен есть подобной пищи. Удовольствие предкам и Верховному Господу доставляют те, кто угощает святых людей вкусными блюдами, приготовленными на топленом масле, а не те, кто под видом жертвоприношений убивает животных. Людям, которые хотят идти дальше по пути религии, следует полностью избавиться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. Нет религии превыше этой. Те, кто действительно знают законы религии, кто разумно относится к жертвоприношениям и свободны от материальных желаний, полностью владеют собой благодаря пробудившемуся в их сердце духовному знанию, знанию об абсолютной истине. Такие люди вправе отказаться от совершения религиозных обрядов. Завидев того, кто готовится совершить ягью, жертвенные животные в ужасе думают: этот безжалостный человек, которому неведома истинная цель жертвоприношений и который получает удовольствие, убивая других, непременно убьет и нас. Поэтому тот, кто действительно сведущ в законах религии и не питает вражды к несчастным животным, должен с радостью совершать ежедневные и приуроченные к особым случаям жертвоприношения, используя те продукты, которые легко доступны по милости Господа. Существует 5 разновидностей безбожия: полное неверие, видхарма, принятие религиозных принципов, которым человек не способен следовать, парадхарма, показная религиозность, абхаса, подобие религии, упадхарма, и обманная религия, чхаладхарма. Любой, кто знает, что такое подлинно религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия. Различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называются витхармой. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуют парадхармой. Новая религия, созданная самолюбивым гордецом и противоречащая принципам вед, носит название упадхармы. А когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает чхавадхарму. Псевдорелигия, выдуманная тем, кто сознательно пренебрегает обязанностями, соответствующими его уровню духовного развития и положению в обществе, называется абхасой, бледным отражением или ложным подобием. Разве мало человеку исполнять обязанности, которые соответствуют его ашраму и варне, чтобы обрести умиротворение и избавиться от всех материальных страданий? Даже если человек беден, он не должен пытаться улучшить свое материальное положение лишь ради того, чтобы прокормить себя или прослыть великим религиозным деятелем. Подобно огромному питону, который лежит на одном месте и без всяких усилий получает необходимую пищу, человек, свободный от желаний, не прилагая никаких усилий, получает все, что ему нужно для жизни. Кто всегда удовлетворен и связывает любое свое действие с Господом, пребывающим в сердце каждого, тот наслаждается духовным счастьем и не прилагает никаких усилий ради своего пропитания. Доступно ли такое счастье материалистичному человеку, которого похоть и жадность заставляют метаться повсюду в поисках богатства? Если у человека на ногах прочная обувь, ему не страшны даже острые камни и колючки. Он не ощущает никаких неудобств. Так и тому, кто научился получать удовлетворение изнутри, неведомой печали. Он всюду чувствует себя счастливым. Дорогой царь, человек, черпающий удовлетворение в себе, может жить на одной воде и быть счастливым. Но тому, кто идет на поводу у своих чувств, кто привык потакать языку и гениталиям, приходится играть роль домашней собаки ради того, чтобы удовлетворить их. Преданный или брахман, который не обрел самоудовлетворение и жаждет чувственных удовольствий, постепенно утрачивает свою духовную силу, образованность, аскетичность и доброе имя. И от его знаний со временем не остается и следа. Когда человек, одолеваемый голодом и жаждой, принимает пищу, его сильное желание есть ослабевает. Подобно этому, разгневанный человек может успокоиться, наказав и отругав того, кто его разгневал. Но одержимый жадностью, даже покорив все страны света и изведав все мирские наслаждения, все равно не будет удовлетворен. О царе Юдхиштхира, многие люди, сведущие в самых разных вопросах, опытные государственные советники, знатоки священных писаний и мудрецы, достойные возглавлять ученые собрания, опустились до уровня адской жизни из-за того, что не хотели довольствоваться своим положением. Чтобы избавиться от вожделения, надо твердо решить не идти на поводу у своих чувств. Подобно этому, чтобы победить гнев, надо перестать завидовать другим. Чтобы избавиться от жадности, надо обсуждать пагубные последствия накопительства. А чтобы избавиться от страха, надо размышлять об истине. Обсуждая духовные истины, можно одолеть скорбь и иллюзию. Служа великому преданному, можно избавиться от гордыни, храня молчание, можно избежать препятствий на пути мистической йоги, а просто перестав потворствовать своим чувствам, можно победить в себе злобу. Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение. А практикуя хатху-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Усиливая влияние гуны благости, нужно победить страсти невежества. А потом, возвысившись до уровня шудха-сатвы, надо избавиться и от привязанности к гуне благости. Все это произойдет само собой, если человек с верой служит духовному учителю. Так можно преодолеть влияние гун материальной природы. Духовного учителя следует считать самим Верховным Господом, ибо он дает духовное знание, несущее человеку просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его просто смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь веды и обрести просветление подобны купанию слона. Верховная Личность Бога, Господь Кришна, повелитель всех живых существ и материальной природы. Великие святые, подобные Вьясе, стремятся к его лотосным стопам и поклоняются им. Однако же находятся глупцы, которые считают Господа Кришну обыкновенным человеком. Совершение религиозных обрядов, следование предписаниям, подвижничество и занятия йогой – все это предназначено для обуздания чувств и ума. Но если человек, даже сумев обуздать свои чувства и ум, не сосредоточился на Верховном Господе, все его труды были напрасными. Профессиональная деятельность и приносимые ею доходы не помогают человеку духовно развиваться, а наоборот, только еще больше запутывают его мирскими путами. Подобно этому, ведические обряды не приносят никакой пользы тем, кто не предан Верховной Личности Бога. Тот, кто хочет обуздать свой ум, должен оставить семью и поселиться в уединенном месте, где нет оскверняющего общения. Ради своего пропитания он должен просить милостыню, но лишь столько, сколько ему необходимо для жизни. Дорогой царь, человек должен отправиться в святое место паломничества и там найти себе подходящее место для занятий йогой. Сидение йога должно быть ровным, не слишком высоким и не слишком низким. Неподвижно сидя в очень удобной позе, сохраняя самообладание и держа туловище прямо, нужно начать повторять ведическую пранаму. Не отрывая взгляд от кончика носа, опытный йог выполняет дыхательные упражнения, называемые пуракой, кумбакой и ричакой. Он управляет вдохом, выдохом, а затем задерживает дыхание. Такой йог удерживает свой ум от материальных привязанностей и освобождает его от всех желаний. Как только ум, пораженный вожделением, устремляется к чувственным удовольствиям, йог должен немедленно вернуть его обратно и заточить в глубинах своего сердца. Такая практика, если заниматься ею постоянно, быстро успокаивает сердце йога от тревог. Так сознание йога становится подобным ровному огню без дыма. Тот же, чье сознание не осквернено вожделением, в любом деле остается спокойным и умиротворенным, ибо он вечно пребывает в блаженстве. Однажды достигнув этого уровня, человек больше не возвращается на путь материалистической деятельности. Принимая саньясу, человек отвергает три вида материалистической деятельности, которой поглощены семейные люди – мирскую религиозность, экономическое процветание и чувственные наслаждения. Того, кто принимает саньясу, а потом возвращается к этим мирским занятиям, называют ванташи – поедателем собственной рвоты. Поистине, такой человек потерял всякий стыд. тех саньяси, который, поняв однажды, что тело рано или поздно умрет и превратится в испражнение, червей и пепел, вновь начинают восхвалять эту материальную оболочку, отождествляя ее с душой и придавая ей какую-то важность, следует считать последними негодяями. Будь то семейный человек, который перестает выполнять предписания для грехастхашрама, брамачарий, который, живя под опекой гуру, не хранит обеты брамачарии, ванапрастха, который живет в деревне и участвует в так называемых делах общины, или саньяси, который потакает прихотям своих чувств, все они поступают отвратительно. Таких людей следует считать худшими из вероотступников. Эти лицемеры введены в заблуждение внешней энергией Верховной Личности Бога, и нужно либо отвергнуть их, какое бы положение они ни занимали, либо, проявив к ним сострадание, постараться вразумить их, чтобы они вели себя подобающим образом. Человеческое тело предназначено для постижения трансцендентного, индивидуальной души и высшей души, верховной личности Бога. Если и душу, и сверхдушу можно постичь, очистив себя духовным знанием, то зачем и ради кого бережет свое тело глупый, жадный человек, ищущий чувственных удовольствий? Те, кто сведущ в духовной науке, сравнивают тело, созданное по воле Верховной Личности Бога, с колесницей. Чувство подобно лошадям, а ум – хозяин чувств, вожжам. Объекты чувств – это цели пути. Разум – колесничий, а сознание, пронизывающее все тело – причина заточения в материальном мире. 10 потоков жизненного воздуха в теле сравнивают со спицами колес колесницы, а верх и низ колеса называют религией и безбожием. Живое существо, отождествляющее себя с телом, — это хозяин колесницы. Ведическая мантра пранава — это лук, а сама чистая душа — стрела, мишень для которой — верховное существо. Когда душа пребывает в обусловленном состоянии, ее представления о жизни оскверняются страстью и невежеством, проявляющимися в виде привязанности, враждебности, жадности, скорби, иллюзии, страха, безумия, сомнения, оскорблений, выискивания недостатков у других, лживости, зависти, нетерпимости, страсти, замешательства, голода и сна. Все это враги обусловленной души. Бывает также, что ее мировосприятие оскверняется гуной благости. До тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, человеку следует крепко держаться за лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя и его предшественников. По их милости, он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личностью Бога, победить перечисленных врагов. Действуя таким образом, преданный сможет погрузиться в собственное трансцендентное блаженство и покинуть материальное тело, возродив свою духовную природу. Если же человек не принимает покровительство Ачьюты и Баладевы, его чувства лошади и разум колесничий, подверженные влиянию материальной скверны, по недосмотру вновь выведут колесницу тела на путь чувственных наслаждений. Такого человека опять начинает привлекать вишая – еда, сон и плотские утехи. И эти разбойники бросают его лошадей и колесничего в мрачный колодец мирского бытия, так что сам он вновь оказывается в ужасном круговороте рождения и смерти. Веды учат, что есть два вида деятельности – правритти и невритти. Правритти – это деятельность, позволяющая подняться на более высокий уровень материального бытия, а невритти подразумевает угасание материальных желаний. Идя путем правритти, человек остается в материальном рабстве и продолжает страдать. Но идя по пути невритти, он очищается – и обретает способность наслаждаться вечной, полной блаженства жизнью. Во время таких ритуалов и жертвоприношений, как Агнихотра-ягия, Дарша-ягия, Пурнамаса-ягия, Чатурмасия-ягия, Пашу-ягия и Сома-ягия, люди всегда убивают животных и сжигают много ценных продуктов, особенно зерна. И все это лишь ради осуществления своих материальных желаний, приносящих всевозможные беспокойства. Многие видят цель жизни в том, чтобы устраивать подобные жертвоприношения, поклоняться Вайшвадеве, совершать обряд Балихарана, а также возводить храмы для полубогов, создавать места отдыха, разбивать сады, рыть колодцы, обеспечивая всех водой, открывать кухни для бесплатной раздачи пищи, трудиться на благо общества. Однако все эти занятия говорят лишь о стремлении удовлетворить свои собственные материальные желания. О царь Юдхиштхира, когда в жертвенный огонь возливают топленое масло и кидают зерна, такие как ячмень или кунжут, они превращаются в небесный дым, который переносит душу на все более высокие планеты. В царство Дхумы, Рати, Кришнапакши, Дакшинам и в конце концов на Луну. Однако позже те, кто совершал такие жертвоприношения, вновь спускаются на землю и становятся травами, лианами, овощами и злаками. Попав кому-то в пищу, они превращаются в семя, которое потом попадает в лоно женщины. Так эти души снова и снова рождаются в материальном мире. Дважды рожденный брахман, Двиджа, обретает жизнь по милости своих родителей, совершивших очистительный обряд Гарбхатхану. Есть также другие очистительные обряды, которые должны совершаться на протяжении всей жизни человека, вплоть до его смерти, когда совершается погребальный обряд Антиештикрия. Со временем настоящий брахман утрачивает интерес к материальным занятиям и жертвоприношениям. Однако он сознательно приносит всю свою деятельность чувств в жертву органам действия, озаренным огнем этого знания. Принимая одно и отвергая другое, ум живого существа всегда возбужден волнами принятия и отвержения. Поэтому всю деятельность чувств надо принести в жертву уму, а ум – речи. Речь следует принести в жертву совокупности всех звуков, а ее, в свою очередь, сжатой форме звука – омкари. Омкару нужно пожертвовать точки над ней – бинду. Бинду – звуковой вибрации, а эту вибрацию – жизненному воздуху. После этого останется только само живое существо. Его следует поместить в брахман, во Всевышнего. В этом суть жертвоприношения. Поднимаясь на все более высокие уровни бытия, живое существо минует миры огня, солнца, дня, конца дня, светлой половины лунного месяца, полнолуния и северного пути солнца. Миновав эти миры, которыми правят определенные полубоги, оно достигает брахмалоки и там наслаждается жизнью много миллионов лет. В конце концов, живое существо избавляется от своего физического самоотождествления и переходит к тонкому, а затем к причинному самоотождествлению, в котором оно наблюдает все свои прошлые состояния. Покончив с причинной обусловленностью, душа достигает состояния чистоты и видит себя неотличной от сверхдуши. Так живое существо достигает трансцендентного уровня. Этот путь постепенного восхождения, на котором душа постигает самое себя, путь, называемый Дева-Яной, предназначен для тех, кто обладает подлинным знанием абсолютной истины. Снова и снова рождаясь, человек поднимается с одной ступени на другую. Если же он полностью избавляется от материальных желаний и пребывает в своем истинном «Я», ему незачем проходить через множество рождений и смертей. Тот, кто до конца постиг, что собой представляют пути Питри-Яна и Дева-Яна, и кто прозрел благодаря ведическому знанию, тот, даже находясь в материальном теле, никогда не впадет в заблуждение. Тот, кто пребывает внутри и снаружи, кто кладет начало и конец всему мирозданию и всем живым существам, кто дарует наслаждение другим и сам наслаждается всем, как высшим, так и низшим, он и есть высшая истина. Он всегда существует как знание и объект познания. Речь и предмет речи – тьма и свет. Таким образом, он, Верховный Господь, есть все сущее. Кто-то может считать отражение солнца в зеркале иллюзорным. Однако оно реально существует. Поэтому доказать с помощью философских рассуждений, что мир нереален, чрезвычайно трудно. В этом мире есть 5 первоэлементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Однако тело не является ни отражением этих элементов, ни совокупностью, ни их преобразованием. Тело не существует отдельно от своих составляющих, но и не слито с ними, поэтому все подобные теории безосновательны. Тело состоит из 5 элементов, поэтому оно не может существовать без тонких объектов чувств. А поскольку тело иллюзорно, объекты чувств, разумеется, тоже иллюзорны, то есть не вечны. Когда целое и его части существуют раздельно, считать их подобными друг другу – заблуждение. Во сне человек отделяет себя спящего от себя же бодрствующего. Правила и рекомендации шастр, включающие предписания и запреты, предназначены именно для людей с таким сознанием. Постигнув единую природу бытия, деятельности и всех предметов, а также осознав, что душа существует независимо от любых поступков и их последствий, мыслитель, муни, обретший такое понимание, отвергает 3 состояния материального бытия – бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон. Если человек понял, что следствие и причина – суть одно, и что различие между ними в конечном счете нереально, как нереально отличие ткани от нити, из которых она соткана, значит, он обрел восприятие единства, называемое Бхава-адвайтой. О Махараджи Юдхиштхира, о Партха, если каждое действие, которое человек совершает умом, речью или телом, направлено непосредственно на служение Верховной Личности Бога, значит, он достиг единства деятельности, называемого Крия-адвайтой. Когда сам человек, его жена, дети, родственники и все остальные воплощенные существа стремятся к одной и той же цели, это называется Дравья-адвайтой, единством устремлений. О царь Юдхиштхира, при обычных обстоятельствах, когда нет никакой опасности, человек должен заниматься деятельностью, предписанной для его сословия и уклада жизни, используя лишь те предметы и жилье, применяя лишь те методы и прилагая лишь те усилия, которые ему не запрещены. От всех прочих средств ему следует воздерживаться. Дорогой царь, выполнять свои обязанности, следуя этим, а также другим наставлениям, которые даны в ведических писаниях, нужно только ради того, чтобы всегда оставаться слугой Господа Кришны. Тот, кто так поступает, сумеет, даже живя дома, достичь высшей цели жизни. О царь Юдхиштхира, все вы, пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу, с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергли многочисленные цари и полубоги. Служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия. Давным-давно, в одну из прошлых Махакалп, эпох Брахмы, я был Гандхарвом, и звали меня Упабарханой. Я пользовался большим уважением среди Гандхарвов. Я был очень красив и хорошо сложен. Увешанный гирляндами и умощенный сандаловой пастой, я пленял сердца всех женщин, живших в моем городе. Из-за этого я утратил разум от переполнявших меня сладострастных желаний. Как-то раз полубоги устроили праздник Санкиртаны, чтобы прославить Верховного Господа, и Праджапати пригласили гандхарвов и апсар принять участие в этом празднике. Нарада Муни продолжал. «Вместе с другими приглашенными я отправился на этот праздник и, окруженный женщинами, стал мелодично петь хвалу полубогам. За это Праджапати, великие полубоги, которые управляли вселенной, обрушили на меня проклятие. За свое святотатство сей же миг стань безобразным шудрой. Однако, когда я родился сыном служанки, мне выпала возможность служить вайшнавам, глубоко постигшим веды. Благодаря этому, теперь я родился сыном Господа Брахмы. О Махараджа Юдхиштхира, пение святого имени Господа обладает таким могуществом, что благодаря ему даже семейные люди грехастхи легко обретают высшее благо, доступное тем, кто отрекся от мира. Я уже объяснил тебе суть этой религиозной практики. Махараджа Юдхиштхира, из всех обитателей этого мира вам, пандавам, необычайно повезло. В ваш дом, словно просто в гости, приходит так много великих святых, которые способны очистить своим присутствием целую вселенную. Более того, сам Кришна, Верховный Господь, тайно живет у вас в доме, как ваш брат и родственник. Как замечательно, что Верховная Личность Бога, Парабрахман, Кришна, которого ищут величайшие мудрецы, стремящиеся к освобождению и духовному блаженству, стал вашим лучшим благожелателем, другом, двоюродным братом, сердцем и душой, высокочтимым наставником и духовным учителем. И сейчас здесь находится тот же Верховный Господь, истинный облик которого не могут постичь даже такие великие души, как Господь Брахма и Господь Шива. Познать Всевышнего способны только те, кто непоколебимо предан Ему. Пусть же Он, Верховный Господь, который всегда заботится о своих преданных и которому поклоняются, соблюдая обет молчания, занимаясь преданным служением и отказываясь от материальной деятельности, будет доволен нами. Шри Шукадева Госвами сказал: «Так Махараджа Юдхиштхира, лучший из рода Бхараты, получил от Нарады Муни совершенное знание». Выслушав наставление Нарады, Махараджа Юдхиштхира ощутил в сердце глубокое удовлетворение и в приливе любви к Господу Кришне стал поклоняться Ему. Кришна и Махараджа Юдхиштхира оказали почести Нараде Муни, и он, попрощавшись с ними, удалился. Царь Юдхиштхира был крайне изумлен, когда услышал, что его двоюродный брат Кришна – сама Верховная Личность Бога. На разных планетах этой вселенной обитают самые разные неподвижные и движущиеся существа, в том числе полубоги, демоны и люди. Все они потомки дочерей Махараджи Дакши, и я рассказал тебе об этих дочерях и об их династиях.